Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 20 января, пятница. В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Прежде чем вы услышите очередной час информационной программы «Время свободы», Анна Аракелова познакомит вас с новостями часа.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных событиях. Жертвами крушения словацкого военного самолета в Венгрии стали 44 человека. Во Владивостоке хоронят погибших при пожаре в офисном центре. США отвергли предложение о перемирии, прозвучавшее во вчерашнем обращении Усамы бен Ладена. В результате крушения словацкого военного самолета на северо-востоке Венгрии погибли 44 человека. В живых остался только один из находившихся на борту. Самолет Ан-24 российского производства должен был доставить из Косово на военную базу в Словакии военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии НАТО. О причинах катастрофы пока не сообщается. Во Владивостоке сегодня день траура и похороны погибших при пожаре в городском офисном центре. Трагедия произошла 16 января. По официальным данным, погибли 9 человек, 18 получили ожоги и ранения. Следствие утверждает, что люди погибли из-за нарушений противопожарной безопасности. Лестничные пролеты в здании были закрыты решетками. Сотруднику пожарного надзора Владивостоку Алексею Лобанову предъявлены обвинения по статье «халатность». По словам очевидцев, пожарные действовали непрофессионально. В Республике Тува возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажиров автобуса, провалившегося вчера под лед при переправе через Енисей. В результате трагедии погибли 2 человека, 20 спасены, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Филатенко.
Трагедия произошла на ледовой переправе через Большой Енисей в 14 километрах от Кызыла. Частный рейсовый автобус марки КВЗ, рассчитанный на 23 пассажира, совершал регулярный рейс Кызыл-Карахак. По словам очевидцев, автобус провалился в промоину и начал медленно погружаться в воду. 20 человек успели выбраться на крышу автобуса через выбитые окна. По данным МЧС Тувы, погибли 2 человека. Очевидцы же утверждают, что их намного больше, потому что точное количество пассажиров никто не считает. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Радио Свобода. Новости.
США отвергли предложение о перемирии, прозвучавшее в обращении Усамы бен Ладена. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан заявил.
Мы знаем, что они хотели бы изгнать нас с Ближнего Востока, потому что демократия и мир — это угроза самому их существованию. И они, террористы, хорошо знают, что пребывание сил США на Ближнем Востоке — это угроза всем их амбициям. Террористы хотели бы создать безопасное место, где они могли бы планировать новые террористические нападения. Однако им все время приходится убегать, чтобы спастись. Мы оказываем на них непрерывное давление.
Американские спецслужбы подтвердили, что голос в аудиозаписи, которую передала в четверг телекомпания «Аль-Джазира», действительно может принадлежать лидеру Аль-Каиды. Бен Ладен предупреждает, что готовит новые нападения в США, но одновременно предлагает американскому народу перемирие. В результате взрывов в Тель-Авиве в четверг ранены, по последним данным, как минимум 20 человек. Ответственность за теракт, совершенный смертником, взяли на себя сразу две группировки – исламский джихад и бригады мучеников Аляксы. Советник премьер-министра Израиля Раанан Гиссин заявил.
Власти палестинской автономии не делают ничего, абсолютно ничего, чтобы положить конец терроризму. И хотя можно было надеяться, что как раз сейчас, когда в автономии пройдут выборы, в преддверии этих демократических выборов, можно было бы хоть что-то предпринять. Но, увы, не делается ничего. Совершенно.
Сказал советник премьер-министра Израиля. Вашингтон осудил теракт и вновь призвал власти палестинской автономии обуздать экстремистов.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины приняла резолюцию с требованием отменить недавнее соглашение о новых условиях поставок российского газа. Парламент проголосовал также за отставку чиновников, связанных с подписанием этого договора, министров энергетики и юстиции Ивана Плачкова и Сергея Головатова. Неделю назад Верховная Рада проголосовала за отставку всего кабинета, так что юридические последствия, принятые в четверг резолюции, остаются неясными. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что будет соблюдать подписанное 4 января газовое соглашение с Москвой.
Радио «Свобода». Новости.
В Швеции правозащитники протестуют против проходящих там совместных шведско-российских военных учений, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
В Северной Швеции начались первые в истории шведско-российские военные учения под кодовым названием «Операция Снежинка». Российскую сторону на совместных антитеррористических маневрах представляют бойцы 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. И именно это обстоятельство вызвало резкую критику шведских СМИ и правозащитных организаций, обвиняющих власти в использовании политики двойных стандартов. Правительство Швеции декларирует соблюдение прав человека как важнейший аспект своей внешней политики. Однако эти заявления входят в противоречие с тем фактом, что наши военные будут сотрудничать с бойцами российского военного подразделения, принимавшего участие в боях в Чечне и признанного виновным в грубейших нарушениях прав человека, говорит генеральный секретарь Хельсинского комитета Швеции Роберт Хорт. Операция «Снежинка» продлится с 19 по 26 января, а 24 января шведско-российские учения пройдут под наблюдением министра обороны Швеции Лени Бьерклунд. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Бывший генерал Ратко Младич скрывается в Сербии, в этом ему помогают сербские военные, утверждает главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте. Заявление прозвучало на встрече Дель Понте с руководителями Европейского союза в Брюсселе. После встречи с Дель Понте Еврокомиссия предупредила, что Евросоюз может прервать переговоры о сближении с Сербией, если Младич не будет передан Гаагскому трибуналу. Напомню основные новости к этому часу. Жертвами крушения словацкого военного самолета в Венгрии стали 44 человека. Во Владивостоке хоронят погибших при пожаре в офисном центре. США отвергли предложение о перемирии, прозвучавшее во вчерашнем обращении Усамы бен Ладена.
Анна Аракелова познакомила нас с новостями часа. Спасибо. Ну а погода по-прежнему, как я понимаю, остается суровой.
Да, по прогнозам директора гидрометцентра Романа Вильфанда, в северной части европейской территории России, в центральном, северо-западном и приволжском федеральных округах, в течение 5 дней погода по-прежнему будет очень холодная. В Москве небольшое ослабление мороза до 22 градусов можно ожидать в воскресенье. Ночные же температуры все равно останутся очень низкими. В начале следующей недели морозная погода также сохранится. Ночью до 30 градусов ниже нуля, днем до 25. То есть заметного потепления в предстоящие дни не ожидается. Сегодня в Санкт-Петербурге днем около 25 ниже нуля, в Москве до 27 градусов мороза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, давление 753 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Визовые проблемы жителей Грузии при въезде в Россию. Послание Усамы бен Ладена американскому народу. Герои документальной картины «Под открытым небом».
Вот темы нашего ближайшего часа. Ну, а главное для нас это, конечно, погода. Мы задаем вам такой вопрос. С какими трудностями вы сталкиваетесь из-за продолжающихся морозов?
А я напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете поделиться своими трудностями. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода».
8:08 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Вот несколько лет назад доводилось ездить мне в Грузию, даже дважды на матчи сборных Грузии и России. Получал я, соответственно, визу в грузинском посольстве в Москве и установил, что очень все это непросто. Но и жителям Грузии тоже непросто получить российскую визу, о чем и рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Получить российскую визу для гражданина Грузии в последнее время не легче, чем, скажем, американскую. Как известно, визовый режим между двумя странами действует уже несколько лет. Но в декабре прошлого года российское консульство приостановило выдачу виз, ссылаясь на структурную реорганизацию. Местные наблюдатели высказывали предположение. Прекращение работы консульства связано с тем, что Грузия не выдает въездные визы российским военнослужащим для прохождения службы на военных базах в Батуми и Ахалкалаке. Проблему удалось урегулировать в результате консультаций между дипломатическими ведомствами двух стран. Выдача российских виз возобновилась, но, как оказалось, не для всех. Уже несколько дней известные журналисты, политические и общественные деятели жалуются на то, что им не выдают визу. Огромный резонанс имела история с отказом выдачи визы председателю парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, который известен своими резкими высказываниями в адрес Москвы. В результате председатель парламента Нино Бурджанадзе отказалась поехать в Санкт-Петербург на заседание парламентской ассамблеи СНГ. В прессе появились сообщения о том, что в российском посольстве действует некая группа по мониторингу грузинской прессы, которая внимательно отслеживает все публикации, высказывания политиков, общественных деятелей, в том числе представителей художественной интеллигенции, и отказывает в выдаче виз тем из них, кто критикует российскую политику. Например, в четверг председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Тимур Мжавия заявил, что российское посольство не выдает ему визу. «Я часто комментирую события и общую ситуацию, сложившуюся в Абхазии. При этом, конечно, невозможно обойти вниманием позицию России, а в целом тех сил, которые и являются творцами, так сказать, данной ситуации. Не говорить при этом о России, о ее негативной роли, абсолютно невозможно, как бы я ни пытался сдержаться. Возможно, это и стало причиной невыдачи визы. Но я не ожидал, что заявления и высказывания могли привести к такому результату». Стоит отметить, что граждане России по-прежнему пользуются льготным визовым режимом и могут оформлять документы непосредственно в аэропорту или на границе перед въездом в Грузию.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, первополосная публикация сегодняшних российских газет?
Совершенно верно. Алексея Кудрина не выпустили из страны. Эта тема заинтересовала многих. Премьер-министр Михаил Фродков вчера отказал министру финансов Алексею Кудрину в командировке на Всемирный экономический форум в Давос. Вместо него в Швейцарию летит глава Минэкономразвития Герман Греф. В Минфине утверждают, что премьер сорвал господину Кудрину переговоры с главами финансовых ведомств Италии и Франции. Таким образом, встреча министров финансов стран-членов «Большой восьмерки» в Москве 10-11 февраля, вероятность которой ранее подвергалась сомнению, снова под угрозой, на этот раз не по внешнеполитическим, а по внутренним причинам, пишет газета «Коммерсант». Ведомости поясняют, что встречи с министрами финансов Франции и Италии были необходимы для подготовки финансовой восьмерки, а случившаяся газета оценивает как крупный скандал в правительстве. Аналитики, по словам издания, не имеют общего мнения о том, стоит ли за неотправкой в Давос Кудрина администрация президента. Время новостей отмечает, что российская сторона формальным членом финансовой восьмерки вообще не является, поэтому участие в подготовке московских переговоров лично господина Кудрина становится просто обязательным. «А вас, Кудрин, я попрошу остаться», — так озаглавлена публикация на первой полосе «Времени новостей». Работе Москвы в финансовой структуре «Большой восьмерки» посвящена также публикация на первой и седьмой полосах «Независимой газеты», озаглавленная «Председатель второго уровня». Главный герой публикации на международные темы сегодня – это президент Франции. Жак Ширак считает, что его страна вправе применить ядерное оружие в ответ на террористическое нападение или его угрозу. Об этом глава государства заявил вчера во время посещения командного центра национальных ядерных сил и базы стратегических подводных лодок в районе Атлантического порта Брест. В Министерстве иностранных дел Франции, куда «Время новостей» обратилось за комментарием, отметили, что в заявлении Жака Ширака нет ничего нового. Там выразили недоумение по поводу апокалиптических откликов на ядерное предостережение со стороны президента. Основные принципы военной политики Франции были сформулированы еще 40 лет назад тогдашним президентом страны генералом де Голлем и остаются неизменными. Этой теме также посвящены публикации на первой полосе изданий «Газета» и «Российская газета». Об интересных интервью в сегодняшних газетах посол России на Украине поделился с известиями, своим мнением о том, как развиваются отношения между Россией и Украиной. Они вновь обострились, напоминаю об этом. Озаглавлена публикация: «Сейчас одно штурмуют, завтра другое, а там военные, там оружие». Ну, а в гостях в «Комсомольской правде» побывали Воланд и Маргарита, соответственно, Олег Басилашвили и Анна Ковальчук.
Спасибо. Валерия Шабаева познакомила нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
США отвергли предложение о перемирии, прозвучавшее во вчерашнем обращении Усамы бен Ладена. Парламент Украины принял резолюцию с требованием отменить соглашение с Россией по тарифам на газ. В Ингушетии задержаны три боевика, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы республики. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра в прямом эфире «Радио Свобода» час прессы. О том, надо ли и зачем осуждать преступления коммунистических режимов, беседуют главный редактор газеты «Коммунист Ленинграда» Иосиф Абрамсон и главный редактор журнала «Пассив» Александр Штам. Ведет программу Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
И вновь пришла пора поговорить о спорте. В эти минуты на кортах Мельбурна в третьем круге открытого чемпионата Австралии по теннису американка Линдси Дэвенпорт, первая ракетка турнира, играет с россиянкой Марией Кириленко, посеянной под 25-м номером. По сетам счет 1-1. В третьей решающей партии Дэвенпорт ведет 2-0. Также играется первый сет в матче бельгийки Жюстин Анен-Арден, 8-й ракетки турнира, с француженкой Виржини Розано. До этого четыре россиянки вышли в четвертый раунд, то есть в 1/8 финала. Это Мария Шарапова, выигравшая у Елены Костанич из Хорватии, Надежда Петрова, победившая Марию Елену Камерин из Италии, Светлана Кузнецова, взявшая верх над другой представительницей Италии Марой Сантанджело, и Елена Веснина, победившая Ольгу Савчук из Украины. Также вышла в четвертый раунд Вирхиния Руана Пускуаль из Испании. Она выиграла у Лоры Гренвилл из США. У мужчин завершены 4 матча к этому моменту. Энди Родик, американец, посеянный под 2-м номером, нанес поражение французу Жульену Бенето. Давид Феррер из Испании выиграл у Марио Анчича из Хорватии. Киприот Маркос Багдасис взял верх над Денисом Гремельмайером из Германии. И вот самый упорный пятисетовый поединок завершился победой француза Фабриса Санторо над 8-й ракеткой турнира, аргентинцем Гастоном Гаудио. Слушайте нас в 12.50, спортивный наш обзор в программе «Свобода в полдень». Там узнаете еще больше результатов из Австралии. Ну а пока о событиях вчерашнего дня. Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в эти дни в Лионе. И там вчера россиянка Ирина Слуцкая в 7-й раз завоевала титул чемпионки континента. Это рекорд, а прежний рекорд она делила с Катариной Вит и Соней Хени, двумя прославленными фигуристками прошлого. Итак, Ирина Слуцкая чемпионка, Елена Соколова, еще одна представительница России, завоевала серебряную медаль, Каролина Костнер из Италии бронзовую. А в итальянском местечке Антхольц-Антерсельва стартовал 6-й в сезоне, последний перед Олимпийскими играми, этап Кубка мира по биатлону. Прошли вчера спринтерские гонки. У мужчин победу праздновал норвежец Фроде Андерсен, второй результат показал немец Рик Гросс, третий россиянин Максим Чудов. У женщин лучшей была Кати Вильгельм из Германии, лидер общего зачета Кубка мира. Француженка Сандрин Баи заняла второе место, Альбина Ахатова третье. Сегодня в программе гонка преследования у мужчин. Вот основные новости спорта на сегодня.
В Москве 8 часов 19 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Январские морозы обострили проблему одной из самых уязвимых групп общества – бомжей. Психология, мотивация, быт бомжей все чаще привлекают внимание кино- и теледокументалистов, говорит кинорежиссер Арман Ерицян.
У бомжей каждая минута, каждая секунда жизни – это борьба. То есть, если внутренне он не будет бороться за жизнь, не будет думать, что все, я держусь, я буду жить, он умрет сразу.
Ереванских бомжей, героев фильма Армана Еретяна «Под открытым небом», зовут Наташа и Саша.
Мне 45 лет. В этом году будет 46. Наташа уже 46. Она немножко постарше меня на годик.
Я немножко постарше, но у меня годы один идет за три от такой жизни. Короче, можно считать, что мне уже 100 с чем-то лет. Это как на севере. Год за два.
У меня шинель была. Я в шинели раньше ходила. Шинель номер 5.
А потом даже шинель украли. Мы около детской библиотеки там на траве ночевали. Мы практически, вот уже скоро будет 4 года, мы с ней ни на один день не разлучаемся практически.
Было очень трудно. Я все время думал, что теряю своих героев.
Рассказывает кинорежиссер Арман Еретян.
Даже ночью ассистенту звоню, говорю, сегодня еду понесли туда? Говорит, да. Говорю, а ночью поехали туда? Говорит, нет. Тогда сейчас же едем посмотреть, как они там.
Сашечка, миленький, родной. Иди, сыграй что-нибудь для меня.
Хорошо.
Я люблю тебя. Ты чудесный. Сходи, попытайся сыграть.
Попытайся, Сашечка.
Сыграй, мое чудо. Как хорошо, что ты можешь вставать. Сыграй, родная.
Я единственное, что боюсь, чтобы не упасть. Потому что ноги ничего не чувствуют. Ничего. Абсолютно ничего. Руки, ладно. Наташка мне уже сигареты прикурит. У нее пока еще руки работают. Руки работают. Ноги, правда, тоже не работают. А руки пока еще работают. Вот она мне сигарет прикуривает. Не чувствует ничего. Не чувствует ничего. Не чувствует. Я играл когда-то и первый прелюдию Рахманинова, и второй концерт Рахманинова. Играл когда-то. Сейчас я Луны сонату тоже не могу сыграть.
Подробнее о бомжах Саши и Наташи, герои документальной картины «Под открытым небом», вы сможете услышать «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 9 часов вечера. Время московское.
А сейчас московское время 8 часов 22 минуты. На волнах «Радио Свобода» передача «В Америке сегодня».
Усама бен Ладен угрожает и предлагает перемирие США. Американский космический аппарат отправился к границе Солнечной системы. Ковбои-геи выходят из тени. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг телекомпания «Аль-Джазира» обнародовала аудиопослание лидера террористической сети «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. В своем первом более чем за год послании он обращается к американцам, угрожая им новыми террористическими актами и, что было сюрпризом, предлагая перемирие. Слово Алану Давыдову.
Это первое выступление бен Ладена в эфире после 27 декабря 2004 года, когда он объявил о назначении Абу Мусаба аль-Заркауи лидером аль-Каиды в Ираке. На свежей пленке он говорил о неминуемости новых терактов на территории Соединенных Штатов, если они не согласятся вступить с аль-Каидой в перемирие. Война против Америки и ее союзников не ограничится Ираком. Ирак стал центром сбора и обучения способных бойцов. Новые атаки – это лишь вопрос времени. Они поразят вашу страну в сердце. Опросы американского общественного мнения показывают, что американцы не хотят воевать с мусульманами ни на их, ни на своей территории. И мы готовы предложить долговременное перемирие на справедливых условиях до восстановления Ирака и Афганистана. Вице-президент США Дик Чейни, выступая в Нью-Йорке, заметил, что аудиопослание от бен Ладена выглядит как попытка запугивания. От окончательных выводов Чейни воздержался. Пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан, комментируя воззвание, заявил, что о переговорах с террористами не может быть и речи. Нет сомнения, что лидеры Аль-Каиды и другие террористы находятся в бегах под сильным давлением. Мы не ведем переговоры с террористами. Мы не имеем с ними никаких дел. Эту войну начали террористы, и президент ясно сказал, что мы сами определим, где и когда ее закончить. Мы продолжаем преследовать всех, кто стремится нанести вред американскому народу. Представители Центрального разведывательного управления, изучив новую аудиозапись, представленную арабской телекомпанией, подтвердили, что голос, звучащий на ней, действительно принадлежит Усаме Бен Ладену. Вместе с тем, американские эксперты считают не случайным, что новая пленка с голосом Бен Ладена обнародована через несколько дней после попытки ЦРУ устранить его заместителя и других приближенных ракетным ударом по кишлаку в Пакистане. Полагают, что Бен Ладен в действительности не столько выдвигает серьезное предложение о перемирии, сколько в очередной раз хочет подтвердить свое существование и укрепить свой образ в мусульманском мире. По мнению аналитика по разведке корпорации РЕНД в Вашингтоне Джона Парачини, не совсем ясно, сохраняет ли Усама Бен Ладен реальное влияние или только используется другими силами для вдохновления террористов. Он как змея, которая только кажется спокойной, но никогда не знаешь, когда она ужалит. Хотя анализ террористических атак, произошедших в последние годы, указывает на то, что их корни тянутся не к Бен Ладену и его окружению в Аль-Каиде, а скорее к представителям более широкого движения глобального джихада, вдохновляемым призывами Бен Ладена. И Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов не отреагировало на последнюю аудиопленку повышением уровня угрозы. Между тем, власти города Лос-Анджелеса усилили меры безопасности в международном аэропорту.
Рассказывал Алан Давыдов. Первое более чем за год публичное послание Бен Ладена, судя по первой реакции американских официальных лиц и наблюдателей, не было воспринято ими ни как сигнал о готовящихся терактах, ни как документ, проливающий свет на нечто новое. Главный вывод – это запись доказательства того, что Бен Ладен жив. В том, что касается целей и мотивов Бен Ладена, то, по мнению известного американского эксперта по терроризму, глава Аль-Каиды пытается воздействовать на американское общественное мнение. Вот что говорит Майкл Радо из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Самый важный вывод, который мы можем сделать из этого послания, на мой взгляд, заключается в том, что Бен Ладен пытается усилить позиции тех в американском политическом истеблишменте, кто выступает за пересмотр американской антитеррористической стратегии и за безотлагательный вывод войск из Ирака. В последние месяцы это движение символизирует конгрессмен Мёрте. Бен Ладен явно осведомлен о происходящем в Вашингтоне и о настроениях американцев. И готов даже пойти на некоторые символические уступки, предлагая так называемое прекращение огня. Как вы считаете, можно ли из этого призыва к перемирию сделать вывод, что дела у Аль-Каиды не столь хороши? Бен Ладен, по сути, говорит, мы несем потери, и вам нелегко, давайте возьмем передышку. Это второе довольно откровенное признание руководителями Аль-Каиды серьезности проблем, испытываемых террористической сетью. Первым было письмо заместителя Бен Ладена Аль-Завахри, лидеру Аль-Каиды в Ираке Заркауи, где Аль-Завахри жаловался на отсутствие денег, средств связи и прочие трудности. Словом, я бы рассматривал это воззвание Бен Ладена главным образом как свидетельство проблем Аль-Каиды. В таком случае уместно спросить, почему все-таки Бен Ладен до сих пор не пойман или не уничтожен? Это результат того, что власти стратегически важного ядерного государства Пакистана не способны контролировать свою собственную территорию. Нет сомнения в том, что глава Аль-Каиды и его ближайшее окружение скрываются в пограничных с Афганистаном горных деревнях. Пакистанское правительство прекрасно осведомлено об этом, но ничего не способно сделать. Недавняя бомбежка дома в пакистанской деревне, где было уничтожено по крайней мере 4 важных аль-каидовца, свидетельствует о том, что приблизительное местонахождение Бен Ладена известно. Есть и доказательства того, что местные жители начинают осознавать, что они могут фантастически разбогатеть, выводя на аль-каидовцев и Бен Ладена, так что нам остается лишь ждать. Говорил американский эксперт по терроризму Майкл Радо. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 20 января. У микрофона
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. Далее в нашей программе.
Запуск межпланетной станции к Плутону. Родео в Аризоне, ковбоев и ковбойш нетрадиционной ориентации.
Ну, это вот некоторые из тем ближайшего получаса. А также задаем мы вам вопрос, с какими трудностями вы сталкиваетесь из-за продолжающихся морозов. Ну вот, два сообщения мы на этот момент получили. Роман так просто стих прислал: «В мороз так хочется поспать и на работу не бежать». А вот сообщение из Татьяны: «Живу в панельной хрущевке, в квартире холодно, правда, батареи горячие, суставы болят, мои соседки тоже мерзнут». Это вот Татьяна прислала нам сообщение такое.
Сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире ток-шоу «Личное дело». Тема: «Тайное безумие. Кажется ли вам порой, что вы сходите с ума или что сошел с ума окружающий вас мир?» Гости: члены Международной психоаналитической ассоциации, доценты Виктория Потапова и Павел Качалов. Ведет программу Татьяна Ткачук. «Личное дело» на волнах Радио Свобода сегодня в 13 часов. Время московское.
Ну а сейчас московское время 8 часов 30 минут, и это значит, что пришла пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате крушения словацкого военного самолета на северо-востоке Венгрии погибли 44 человека. В живых остался только один из находившихся на борту. Самолет Ан-24 российского производства должен был доставить из Косово на военную базу в Словакии военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии НАТО. Во Владивостоке сегодня день траура и похороны погибших в результате пожара в городском офисном центре. Трагедия произошла 16 января. По официальным данным, погибли 9 человек, 18 получили ожоги и ранения. В Республике Тува возбуждено уголовное дело по факту аварии пассажирского автобуса, провалившегося под лед при переправе через Енисей. В результате трагедии погибли 2 человека, 20 были спасены. США отвергли предложение о перемирии, прозвучавшее в обращении Усамы бен Ладена. Американские спецслужбы подтвердили, что голос в аудиозаписи, которую передала в четверг телекомпания «Аль-Джазира», действительно может принадлежать лидеру Аль-Каиды. В Тель-Авиве в четверг в результате взрыва, по последним данным, ранено около 20 человек. Ответственность за теракты взяли на себя сразу две группировки – «Исламский джихад» и «Бригады мучеников Аляксы». В Ингушетии задержаны 3 боевика, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы республики. Уроженец Грузии и 2 жителя Чечни подозреваются в причастности к терактам и диверсиям на территории Ингушетии и Чеченской республики. Парламент Украины принял резолюцию с требованием отменить соглашение с Россией по тарифам на газ. Правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от властей Узбекистана предоставить информацию о судьбе одного из ведущих узбекских правозащитников. По данным Human Rights Watch, Саиджахан Зайнабеддинов был арестован 8 месяцев назад. Родственникам о его местонахождении ничего не известно. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
И вновь о погоде. Метеорологи предупреждают, морозы еще вернутся. На следующей неделе синоптики обещают очередную атаку холодов. Сибирь, новый арктический антициклон, накроют в выходные, а значит, через пару дней доберется и до центра России. Ночные холода под 30 градусов могут вернуться в Москву уже со среды. Сегодня днем в Москве около 25 градусов ниже нуля, а в выходные синоптики обещают небольшое потепление.
8:32 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Мы продолжаем разговор о погоде. И у нас на очереди очередной репортаж из Петербурга. Глава местной организации «Солдатские матери» Элла Полякова заявила, что в некоторых воинских частях области не соблюдается температурный режим, и солдаты массово болеют пневмонией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин.
Информация о замерзающих солдатах и о холоде в воинских частях Ленинградского военного округа поступила к солдатским матерям, по словам Эллы Поляковой, из разных источников.
Есть озабоченность граждан Царского села, которые звонили в организацию, мы проверили эту информацию. Есть обращение солдат из этих воинских частей по поводу варварского обращения с детьми, неоказания медицинской помощи, отказ госпитализации, помыв в холодной бане, безобразная кормежка, даже отсутствие туалета на спорном пункте в Царском селе. А в госпитале военном тоже и холодно, и заставляют работать больных солдат, и капитан заставляет уничтожать кошек и щенят.
Кроме того, о сложном положении в некой воинской части сообщил и анонимный офицер, заявивший, что случаи массового заболевания солдат пневмонии скрываются руководством воинской части.
У нас был звонок офицера, но, к великому сожалению, он не сказал ни фамилию, ни адрес части своей. Он сказал, что я пытаюсь помочь солдатам, которые больны, все покупают им лекарства. Но вот его репрессируют. Командование запрещает и лечить, и оповещать общественность и прокуратуру обо всем.
По словам Эллы Поляковой, к ее заявлению прислушались сами военные.
Заместитель командующего генерал Нехай организовал комиссию по проверке тех фактов. Это вот Царское село, военный госпиталь в Старом Петергофе и воинские части в Царском селе.
Однако по официальным каналам 19 января было распространено заявление военной прокуратуры Ленинградского военного округа, где говорится о том, что соблюдение температурного режима в воинских частях округа держится под постоянным контролем. Проверку ежедневно осуществляют военные прокуроры гарнизонов. Также военная прокуратура подтвердила то, что в военной части в Царском селе после заявления общественности начата проверка. Однако информация о массовых заболеваниях в этой части пока не подтверждается. По словам главы организации «Солдатские матери Петербурга» Эллы Поляковой, в таких случаях лучше перестраховаться. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. С какими трудностями вы сталкиваетесь из-за продолжающихся морозов? С таким вопросом обратилась Ольга Вахоничева к жителям Костромы.
У меня дочь первоклассница. Из-за морозов занятия в начальной школе отменили, и мы с мужем по очереди берем отгулы на работе. Проблемы.
В связи с наступившей хорошей погодой, морозной, трудностей никаких не испытываю. Поскольку человек, я северный, и хожу даже в 30-градусный мороз без шапки.
А вы знаете, я очень переживаю, мне в моем доме очень холодно и очень много цветов, и я боюсь, что они просто-напросто замерзнут.
Приходится бегать часто в гараж, включать обогреватель, чтобы картошка не померзла в яме.
Самая большая трудность, что приходится обогревать квартиру, потому что отопления не хватает. Соответственно, это все электроэнергия. Но я не знаю, какой счет придет мне вот за этот месяц. Это, наверное, самая большая трудность. Ну, плюс, конечно, утепляешься и одеваешь на себя все, что можно дома, но фактически ходим в валенках.
Во-первых, морозы затянувшиеся для меня очень сложно переносить, так как у меня было обморожение лица. И сейчас мне очень сложно находиться на улице долгое время. Поэтому я передвигаюсь все время бегом. Вот. Из-за этого у меня начинает болеть горло. Ну и в основном, ну это за транспорта тоже, светофоры не работают также из-за этих морозов. И вообще неприятно просто.
Мне не приходится сталкиваться с трудностями, потому что я езжу на машине, у меня очень теплая машина. А добежать от дверки машины до дверцы магазина или дома – это два шага. Я не успеваю испугаться.
Кроме как с трудностями по работе, что много звонков по качеству нашего обслуживания, больше нет трудностей у меня, лично у меня.
Ну, из-за этих морозов, в принципе, больших трудностей я никаких не испытываю. Единственные такие вот мелкие трудности, это что приходится одеваться как капуста.
Еще для меня это проблема с автомобилем, так как замерзло самым настоящим образом. Отсюда все вытекающие последствия. Без машины, как без рук.
Я почтальон, и мне приходится очень много времени проходить на улице, сами понимаете. Такая погода, очень тяжело. Тем более здоровье немножко ухудшилось с этими морозами. Так что вот в этом проблема.
Ни с какими. В школу не ходим, наоборот, хорошо. Только жалко, гулять нельзя, холодно.
Главная трудность – это добраться до работы. Всегда думаешь, повезет, не повезет, подойдет маршрутка неполная или нет. Вот в основном и все.
Вот так на вопрос, с какими трудностями вы сталкиваетесь из-за продолжительных морозов, отвечали костромичи. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
А вот какое сообщение мы получили на пейджер от Ирины из Москвы. По мне, лучше любые морозы, чем 30-градусная жара. Квартира в центре, окна на юг, под окнами никакой зелени, только парковки. Летом погибаю, с ужасом жду лета. Это было сообщение от Ирины из Москвы. Мы вот все сообщения, которые получили от вас, прочитали. Ну, спасибо всем, кто откликнулся. На следующей неделе будут новые вопросы, будем ждать новых ответов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
8:39 московское время. Продолжают нашу программу «Новости науки».
С космодрома на мысе Канаверал запущена межпланетная станция New Horizons. Через 10,5 лет она должна достичь Плутона, самой далекой планеты Солнечной системы. Сразу после старта станция установила свой первый мировой рекорд, став самым быстрым космическим аппаратом, запущенным с Земли. Ее начальная скорость составила 16 км в секунду. Через год с небольшим станция уже достигнет Юпитера, который разгонит ее до 21 км в секунду. После встречи с Плутоном аппарат продолжит исследования в поясе Койпера в течение еще как минимум 5 лет. Европейское космическое агентство продемонстрировало прототип качественно нового ионного реактивного двигателя для космических аппаратов. Скорость истечения рабочего тела у нового двигателя на порядок больше, чем у прежних образцов, и достигает 210 км в секунду. Это позволит космическим аппаратам нести значительно большую полезную нагрузку в сравнении с массой топлива, чем сегодня. В отличие от химических двигателей, ионные имеют значительно меньшую тягу, но зато могут непрерывно работать многие месяцы и даже годы, обеспечивая аппарату небольшое постоянное ускорение. Главной проблемой прежних ионных двигателей было то, что при ускоряющем напряжении более 3-5 тысяч вольт ионы начинают повреждать решетки, к которым прикладывается разгоняющее их напряжение. В новом прототипе конфигурация ускоряющих полей такова, что быстрые ионы не попадают на элементы конструкции двигателя. Новую конструкцию еще ждут многочисленные испытания, и в космосе она окажется не ранее, чем через 10 лет. На прошедшей в Пекине международной конференции по птичьему гриппу страны-доноры объявили о готовности потратить на борьбу с заболеванием 1,9 миллиарда долларов, намного больше, чем запрашивал на эти цели Всемирный банк. Большая часть средств пойдет на сдерживание распространения вируса в Азии, где наблюдается большинство вспышек заболевания. Сыры, особенно твердых сортов, практически полностью блокируют работу обонятельных рецепторов, ответственных за восприятие тонкого аромата хорошего вина. К такому заключению пришли специалисты Университета Калифорнии в Дэвисе в результате серии экспериментов с участием профессиональных дегустаторов. После употребления сыра дегустаторы не смогли уловить различия между дорогим марочным вином и его дешевым аналогом. Поэтому, если планируется подавать к столу сырные закуски, можете отказаться от приобретения дорогих вин. Это будет пустой тратой денег, утверждают авторы исследования.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, возможно ли в России многоженство?
Эту идею героя России, а теперь еще и академика Российской академии естественных наук Рамзана Кадырова обсуждает газета «Московские новости». Тему подхватили исламские лидеры, пишет «Московские новости». Аргументы Кадырова были демографическими, аргументы религиозных лидеров, естественно, религиозными. Но действительно ли проблема многоженства так актуальна для большинства российских мусульман? Да, Коран допускает, но отнюдь не предписывает возможность иметь до 4 жен одновременно. Это видно из 3-го аята 4-й суры Корана, называющейся, кстати, «женщины». Правда, чуть ниже в той же суре говорится о большей желательности моногамии, ибо трудно соблюсти справедливость ко всем женам одновременно. В мусульманском мире полигамный брак – редкая экзотика, а нетипичное явление общественной жизни, продолжают «Московские новости». И очень трудно на современном небогатом Северном Кавказе представить скорое появление множества султанов с 3 женами. Можно ли в условиях массовой безработицы говорить о равномерном и справедливом обеспечении супруг и их детей. Тут бы самому не пропасть. Другое дело, что многоженство в исламе – сюжет, активно привлекающий внимание обывателя, как мусульманского, так и иного. Еще со времен Владимира Красносолнышка, который, согласно летописи, чуть ислам не принял, ибо очень женолюбив был. И поднять этот интересный вопрос еще раз в СМИ – хороший повод, чтобы, выражаясь современным русским глаголом, пропиариться для многих мусульманских, околомусульманских и не совсем мусульманских гражданских деятелей. Ясно, что никаких практических последствий от всего этого шума не предвидится, о чем можно судить, потому что близкий к власти муфтий Равиль Гайнутдин назвал абсолютно нецелесообразной дальнейшую дискуссию по данному вопросу. Мусульманское сообщество России страдает от острой нехватки идей, понятных широким слоям граждан. Рассуждения о евразийском симбиозе христианства и ислама как-то мало трогают сердца простых правоверных, а тут многоженство. Просто понятно и близко. Какая идея станет следующим поводом для пиара? Вот, например, есть хадис, в котором пророк Мухаммед проклинает не только пьющих, но и производящих вино и торговцев им. Сразу возникает вопрос о судьбе высокоразвитой коньячно-винной индустрии мусульманского Дагестана. Недавно один видный современный мусульманский философ в беседе с автором этих строк сказал: «В исламе абсолютно и неизменно только две вещи – вера в Бога и творение добрых дел. Все остальное, от догматики до правовых установлений, подлежит изменениям и переосмыслению». Это была публикация в газете «Московские новости». А «Известия» напоминают, что 82 года назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. 15 лет назад большинству сограждан казалось бесспорным, что дело Ленина потерпело сокрушительное поражение. Однако оказалось, что не все так просто. Дискуссии вокруг этой исторической фигуры не стихают и по сей день. И в газете «Известия» они сегодня идут на 9-й полосе.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами крушения словацкого военного самолета на северо-востоке Венгрии стали, по последним данным, 44 человека. В республике Тува возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажирского автобуса, провалившегося под лед при переправе через Енисей. Ответственность за теракт в Тель-Авиве, в результате которого были ранены 20 человек, взяли на себя сразу две группировки – «Исламский джихад» и «Бригады мучеников Аляксы». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня в первом чтении поправки в закон о лицензировании отдельных видов деятельности, предусматривающие введение полного запрета на организацию игорного бизнеса в городах федерального значения, а также в городах, имеющих статус федерального курорта. Речь в первую очередь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Законопроект, по планам его разработчиков, должен вступить в действие с начала 2007 года. Премьер Михаил Фродков подписал постановление правительства России об утверждении программы социально-экономического развития на период до 2008 года. По планам, в течение 3 лет среднегодовой рост ВВП составит примерно 6%, промышленного производства 4,8%, инвестиций в основной капитал 11%. Инфляция в России в 2006 году, согласно программе, должна составить от 7 до 8,5%, а в 2008 снизится как минимум до 5,5%. Правительство России подготовило предложение по использованию резервных видов топлива для прохождения пиковых нагрузок теплоснабжения в период низких температур, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. В четверг поставки топлива предприятиям теплоэнергетики уже начались из хранилищ Государственного резерва страны. Российские страховые компании за 11 месяцев 2005 года заключили почти 25 миллионов договоров обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, взносы по которым составили примерно 46,5 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков. В период с января по декабрь прошлого года в страховые компании было заявлено более чем об 1 миллионе страховых случаев. Общая сумма страховых выплат составила почти 23,5 миллиарда рублей. В ближайшие 2 месяца в рамках реализации приоритетного национального проекта, связанного с развитием сельского хозяйства, в России начнется выдача кредитов представителям малого аграрного бизнеса. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев. По планам правительства, федеральные и региональные власти будут полностью субсидировать выплату процентных ставок по этим займам.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 28 рублей 29 копеек за доллар США и 34 рубля 20 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
В Москве 8 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы», а сегодня 20 января.
В этот день в эфире «Свободы».
20 января 1968 года радио «Свобода» передавало расшифровки древнерусских песнопений в исполнении хора Православной Церкви в Мюнхене под управлением Виктора Древина. Беседу с регентом ведет Юрий Мельников.
О расшифровках мы говорим именно потому, что старые эти музыкальные памятники сохранились не в виде нашей сегодняшней нотации, а в виде безлинейной нотации, крюков, которые уже столетиями не применяются. И как археолог раскапывает, так музыкальные наши археологи занимаются именно расшифровкой вот этих музыкальных памятников.
Все песнопения церковные, значит, знаменного распева, путевого распева и даже деместиного, это все были одноголосные мелодии, которые давно были известны всем русским певчим. Теперь были расшифрованы несколько многоголосных партитур.
Какого времени?
Сами партитуры 16 века, начало 17 века. Но большинство ученых склоняется к тому, что записи были сделаны только в это время, а пели на два голоса, во всяком случае, уже намного раньше. Да, я бы хотел сразу сказать, прибавить к этому, что все дело в том, почему больше никогда нигде не исполнялись эти многоголосные напевы, хотя одноголосные напевы часто обрабатывались русскими церковными композиторами. Дело все в том, что в 18 веке с юго-запада Украины пришли так называемые партесные напевы, то есть это были многоголосные произведения, написанные в западном стиле, то есть на аккордовой основе. И они полностью вытеснили древнее русское многоголосие, которое, в отличие от партесного пения, то есть пением по партиям, были импровизированы или вообще возникли на основе народного многоголосия.
Прослушаем «Свете тихий» старинный гимн Иисусу Христу.
Хор Мюнхенской православной церкви под управлением Виктора Древина исполнял расшифровки древнерусских песнопений. Радио «Свобода», 20 января 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 8 часов 52 минуты. Пришло время узнать, чем живет Америка сегодня.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о реальных ковбоях, гордо заявляющих о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. У Лоры Буш нет ни малейшего желания последовать примеру своей предшественницы в роли первой леди и попытаться выставить свою кандидатуру в сенаторы. По крайней мере, так дважды во время встречи с работниками одной из техасских компаний твердо заявил интересующимся ее супруг, президент Джордж Буш. После выступления на экономические темы из аудитории раздался вопрос, не собирается ли миссис Буш попробовать себя в роли сенатора от родного штата Техас. «Ей совершенно не интересна борьба за выборную должность», — сказал президент Буш. «Ее волнуют вопросы повышения грамотности населения». «Но а не могли бы вы, господин президент, по крайней мере задать ей этот самый вопрос?» — обратилась к президенту настойчивая собеседница. «Я вполне уверен, что я женился на женщине, которая не любит политику и политиков», — отмел эту идею президент.
Гадание о том, вынашивают ли серьезные политические амбиции три самые видные женщины страны, Лора Буш, сенатор Хиллари Клинтон и государственный секретарь Кондолиза Райс, стало в последнее время любимым занятием политологов, ожидающих президентской заявки со стороны сенатора Клинтон и предрекающих соответствующий ответ со стороны республиканцев. Первая леди, согласно опросам, самая популярная из этой женской тройки. Но пока лишь Хиллари Клинтон, судя по всему, готова к исторической попытке борьбы за президентство. Самое далекое космическое путешествие к окраинам Солнечной системы отправился в четверг с мыса Канаверал американский космический аппарат «Новые горизонты». Никогда прежде земные аппараты не проникали столь далеко в пределы космоса. Цель полета – самая отдаленная от Земли планета Плутон, находится почти в 6 миллиардах километров, на преодоление которых потребуется около 10 лет. Новый космический аппарат должен достичь в космосе рекордной скорости – 75 тысяч километров в час, в 15 раз превышающей скорость пули, выпущенной из крупнокалиберной винтовки. Путь до Луны с такой скоростью займет около 9 часов. Этот бросок позволит ученым приблизиться к таинственной части нашей Солнечной системы, заполненной, по их словам, ледяными глыбами, строительным материалом для некоторых планет. Этот космический пояс был открыт лишь в 1992 году. В случае успеха миссии первые фотографии Плутона и окрестностей должны поступить на Землю через 10 с небольшим лет. Ковбои и ковбойши с нетрадиционной сексуальной ориентацией впервые продемонстрировали свое профессиональное искусство во время родео, проведенного в Аризоне. На эту акцию, еще раз доказавшую близость высокого искусства к жизни, их подвиг успех фильма «Горбатая гора», рассказывает мой коллега Ян Рунов.
Ковбои и геи с восторгом приняли кинофильм, который снял табу с темы гомосексуализма среди ковбоев американского Wild West, Дикого Запада. Под влиянием фильма в этот уикенд около 100 ковбоев-гомосексуалистов и ковбойских женщин-лесбиянок приняли участие в гейском родео. Оно проходило в городе Чандлер, штат Аризона. Попытки провести подобное родео были и раньше, но либо не афишировались, либо изгонялись из многих городков. Теперь, благодаря «Горбатой горе», на всех парах мчащейся к «Оскару», положение изменилось. Впрочем, президент организации Senior Gay Action, защищающий права геев, Скотт Гамильтон, не считает, что новый кинофильм значительно изменит отношение американского общества к сексуальным меньшинствам. Я опасаюсь, что влияние кинофильма окажется ограниченным днями показа его в кинотеатрах. Тем более, что «Горбатая гора» идет не во всех кинотеатрах страны, а только в так называемых арт-хаузах, то есть в залах для элитарной, интеллектуальной публики. История любви ковбоев показана в кинокартине очень тонко, фильм великолепно поставлен, роли прекрасно сыграны. Но боюсь, что гетеросексуалы очень поверхностно воспримут картину. Понимание того, что любовь — сильнейшее чувство, которое могут испытывать не только мужчины к женщине и наоборот, но и мужчины к мужчине, а женщины к женщине, это понимание еще очень не скоро придет к большинству в нашем обществе. Так что я не слишком оптимистичен по поводу масштабов положительного влияния этого фильма, каким оно могло бы быть. По словам одного из организаторов родео Курта МакГрегора, в соревнованиях ковбоев-геев приняли участие пожарные, врачи, строительные рабочие, фермеры. Как и другие ковбои, они любят скакать верхом, набрасывать лассо на быков, быстро связывать телят, но была в этом родео и чисто гейская специфика. Надо было ловко надеть трусы на задние ноги овцы или украсить ленты хвост теленка. Однако самым трудным для ковбоев был специальный турнир, в котором они в женском наряде должны были удержаться верхом на взбесившемся быке. При этом участники должны были обязательно надеть шлем безопасности. Только не ясно было, как надеть этот шлем – на женский парик или, наоборот, под парик. Как и в кинофильме «Горбатая гора», говорит МакГрегор, многие из нас женаты, имеют детей, но поняли, что изменить себя не могут.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг в результате сердечного приступа скончался один из легендарных певцов в стиле соул – Уилсон Пикетт. Блиставший в 60-х годах, он оставил после себя несколько классических композиций в жанре, где с ним соперничали Арета Франклин, Джеймс Браун, Биби Кинг. Одна из этих композиций – «Полночный час».
Очередной час утреннего эфира «Радио Свобода» завершен, и мы, продюсер Дмитрий Налитов и ведущие
Надежда Перцева
и Олег Винокуров, прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – подготовка нового поколения реставраторов. В гости наши коллеги ожидают директора реставрационного лицея Антонину Гирко. Ну а на этом мы с вами прощаемся. До свидания. Удачных вам выходных. Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».